4. Медитация – это раскрытие нового. Новое в ней выше повторяющегося прошлого, и медитация – прекращение этого повторения. Смерть, которую несет с собой медитация, есть бессмертие нового. Новое вне пространства мысли, и медитация есть безмолвие мысли. Медитация – не достижение, не погоня за видением, не возбуждение ощущения. Она подобна реке, неукротимой, стремительно текущей и затопляющей берега. Это музыка без звука, ее нельзя приручить, ее нельзя использовать. Это безмолвие, в котором с самого начала перестал существовать наблюдающий. Солнце еще не зашло, сквозь деревья можно было видеть утреннюю звезду. Стояло поистине необыкновенное безмолвие. Не безмолвие, возникающее между двумя шумами или звуками, но безмолвие, не имеющее никакой причины. Безмолвие должно быть существовавшее в начале мира. Оно наполняло всю долину и холмы. Две крупные совы, перекликавшиеся друг с другом, не нарушали этого безмолвия, и собака, лаявшая вдалеке на поздний месяц, была частью всего необъятного бытия. И роса была особенно обильна, когда над холмами взошло солнце. Она засверкала множеством красок, испуская то сияние, которое приходит с первыми лучами солнца. Крошечные листья джакаранды повисли под тяжестью росы. Птицы прилетали для утреннего купания. Они хлопали крыльями так, что роса падала с этих нежных листьев на их перья. Вороны были особенно усердны, прыгали с одной ветки на другую, просовывая голову сквозь листву, хлопали крыльями и охорашивались. На одной крупной ветви их сидело около полудюжины, и множество других птиц, совершавших свое утреннее купание, было рассеяно по всему дереву. Это безмолвие распространялось, и казалось, оно уходит далеко за холмы. Но вот послышался обычный шум, закричали дети, раздался смех, и ферма начала пробуждаться. День обещал быть прохладным, и холмы пока вбирали свет солнца. Это были очень древние холмы, вероятно, древнейшие в мире. Их причудливые утесы казались высоченными с величайшей тщательностью и поставленными друг на друга в особом равновесии. Но никакой ветер, ничьё касание не могли вывести их из этого равновесия. Эта долина находилась вдали от городов, а пересекавшая ее дорога вела к другой деревне. Дорога была неровной, ни автомобили, ни автобусы не тревожили древнее спокойствие долины. Проезжали повозки, запряженные быками, но их движение было частью холмов. Высохшее русло реки наполнялось водой только после сильных дождей, и его цвет был смесью красного, желтого и коричневого. Казалось, это русло движется вместе с холмами. И жители деревни, молча проходившие мимо, были похожи на скалы. День миновал, и к концу вечера, когда солнце садилось на западе за холмами, издалека над холмами сквозь деревья пришло безмолвие, нависающее над холмами и окутывающее малые кусты и древний баньян. Когда засверкали первые звезды, безмолвие достигло огромной интенсивности, стало почти невыносимым. Небольшие светильники деревни погасли, и с приходом сна интенсивность этого безмолвия стала еще более глубокой, еще более широкой и невероятно всесильной. Даже холмы стали более спокойными, ибо они перестали шептаться и двигаться, как бы утратив свою огромную тяжесть. Она сказала, что ей 45 лет. Она была тщательно одета в сари, на руках ее звенело несколько браслетов. Пожилой человек, пришедший с ней, назвался ее дядей. Все мы сидели на полу. Из комнаты виднелся большой сад с баньяном, с несколькими деревьями манго, с яркой бугенвилией и молодыми пальмами. Она пребывала в глубочайшей печали. Ее руки не знали покоя. Она старалась держаться и не разразиться словами, а может быть и слезами. Дядя сказал: Мы пришли поговорить с вами о моей племяннице. Несколько лет назад умер ее муж, а потом умер ее сын. И вот теперь она не перестает плакать и ужасно состарилась. Мы не знаем, что и делать. Обычные советы докторов как будто не помогают, и она, кажется, утрачивает контакт с другими своими детьми. Она все худеет. Мы не знаем, чем все это закончится, и она настояла на том, чтобы мы пришли повидать вас. Я потеряла мужа 4 года назад. Он был врачом и умер от рака. Должно быть, он скрывал болезнь от меня. Я узнала об этом только в последний год или около того. Он ужасно мучился, хотя врачи давали ему морфин и другие болеутоляющие. На моих глазах он зачах и умер. Она остановилась, почти захлебнувшись слезами. На ветке сидел голубь, спокойно воркуя. Он был коричнево-серого цвета, с небольшой головкой и крупным телом. Впрочем, не слишком крупным, ведь это был всего только голубь. Вскоре голубь улетел, и после его толчка ветка качалась вверх и вниз. Я как-то не в состоянии вынести это одиночество, это существование, не имеющее без него смысла. Я любила своих детей. У меня было их 3, мальчик и 2 девочки. Однажды в прошлом году сын написал мне из школы, что чувствует себя неважно, а через несколько дней директор школы сообщил по телефону, что он умер. Здесь она начала неудержимо всхлипывать. Потом достала письмо мальчика, в котором он писал, что хочет вернуться домой, так как не совсем здоров, и надеется, что с ней все в порядке. Она объяснила, сын беспокоился о ней, ему не хотелось уезжать в школу, он желал остаться с ней. Она же более или менее заставила его уехать, опасаясь, что на него подействует ее печаль. Теперь же было слишком поздно. «Обе девочки, — сказала она, — не вполне осознают случившееся, поскольку они еще слишком малы». Внезапно ее прорвало. «Не знаю, что делать. Эта смерть потрясла самую основу моей жизни. Наш брак как дом был старательно построен на том, что мы считали глубоким фундаментом. Теперь же все разрушено этим ужасным событием». Дядя, вероятно, был традиционно верующим, потому что он прибавил. Бог наказал ее этим. Она выполнила необходимые обряды, но они не помогли ей. Я верю в перевоплощение, но ее это не утешает. Она даже не хочет говорить об этом. Для нее все это лишено смысла, и мы не смогли ее успокоить. Некоторое время мы сидели молча. На свой платок ее был совсем мокрым, и чистый платок, вынутый из комода, позволил ей стереть слезы со щек. Красная бугенвилия заглядывала в окно, и яркий южный свет сверкал на каждом листе. «Вы хотите поговорить об этом серьезно? Дойти до корня всего этого? Или вам хочется, чтобы вас успокоили каким-нибудь объяснением, каким-то доводом рассудка, отвлекли вас от вашей печали какими-то словами, приносящими удовлетворение?» Она ответила: «Я хотела бы углубиться в это, но я не знаю, есть ли у меня способность или энергия прямо встретить то, что вы собираетесь сказать. Когда муж был жив, мы посещали некоторые из ваших бесед, но сейчас может оказаться для меня очень трудным идти вместе с вами. Почему вы скорбите? Не объясняйте, ведь это будет только словесная конструкция вашего чувства, которая не будет действительным фактом. Поэтому, когда мы задаем вопрос, пожалуйста, не отвечайте на него. Просто послушайте и найдите ответ для себя. Почему существует эта скорбь смерти в каждом доме, у богатого и у бедного, от самого могущественного человека в стране до последнего нищего? Почему вы скорбите? Вы скорбите о муже или же о самой себе? Если вы плачете о нем, то могут ли ему помочь ваши слезы? Он ушел безвозвратно. Что бы вы ни делали, вы никогда его не вернете. Никакие слезы, никакая вера, никакие церемонии божества никогда не смогут его вернуть. Это факт, который вам нужно принять. Вы ничего не можете с ним поделать. Но если вы плачете о себе, о своем одиночестве, о своей опустевшей жизни, о тех чувственных наслаждениях, которые у вас были, об утраченном общении, тогда вы плачете от собственной пустоты, от жалости к себе, не правда ли? Быть может, вы впервые осознаете собственную внутреннюю нищету. Вы сделали вложение в своего мужа, не так ли? Пусть это не звучит грубо, это дало вам и покой, и удовлетворение, и удовольствие. Все, что вы чувствуете сейчас, ощущение утраты, муки, одиночества и тревоги, это проявление жалости к себе. Разве не так? Взгляните на это. Не ожесточайте сердцем против этого. Не говорите: «Я люблю мужа и ни капельки не думала о себе. Я хотела охранять его, даже несмотря на то, что я часто стремилась подчинить его. Однако все это делалось ради него, и у меня никогда не было и мысли о себе». Теперь же, когда он ушел, вы понимаете свое действительное положение, не правда ли? Его смерть потрясла вас, показала вам подлинное состояние вашего ума и сердца. Возможно, вам не захочется и смотреть на это. Возможно, вы из страха отвергнете данный факт. Однако, если вы понаблюдаете несколько дольше, вы увидите, что плачете из-за собственного одиночества, из-за собственной внутренней нищеты, иначе говоря, вы плачете из жалости к себе. «Вы довольно жестокий, сэр, не правда ли?» – сказала она. «Я пришла к вам за настоящим утешением, а что вы мне даете?» Это одна из иллюзий, которые есть у большинства людей, что существует такая вещь, как внутреннее утешение, что кто-то другой способен дать его вам, или вы сами способны найти его для себя. Боюсь, что такой вещи не существует. Если вы ищете утешение, вы вынуждены жить в иллюзии. И когда иллюзия разбита, вы охвачены печалью, потому что вас лишили утешения. Таким образом, чтобы понять скорбь и выйти за ее пределы, нужно действительно видеть, что происходит внутри вас, а не маскировать это. И указать на все это не жестокость, не так ли? Здесь нет ничего дурного, от чего следовало бы уклоняться. Когда вы видите все это очень ясно, вы выходите из этого немедленно, без повреждения, незапятнанным, свежим, незадетым событиями жизни. Смерть неизбежна для всех нас, никто не может избежать ее. Мы стараемся найти всевозможные объяснения, цепляемся за любую форму верования в надежде превзойти смерть. Но что бы вы ни делали, смерть всегда тут. Завтра или за углом, или через много лет, она всегда здесь. Нужно войти в контакт с этим огромным жизненным фактом. «Но», – произнес дядя, и на сцену выступила традиционная вера Ватман в душу, в ту неизменную сущность, которая продолжает существовать. Теперь он стоял на родной почве, хорошо утрамбованный искусными доводами и цитатами. Было видно, как он выпрямился, как в глазах его зажегся огонь сражения, битвы слов. Симпатия, любовь и понимание исчезли. Он стоял на своей священной почве веры, традиции, придавленной тяжким грузом обусловленности. Но ведь Атман пребывает в каждом из нас. Он перерождается, продолжая существовать, пока не постигнет своего тождества с Брахманом. Мы должны пройти через скорбь, чтобы достичь этой реальности. Мы живем в иллюзии. Мир – это иллюзия. Существует только одна реальность. Он так разошелся. Она взглянула на меня, не обращая на него особого внимания, и на ее лице появилась слабая улыбка. Мы оба посмотрели на вернувшегося голубя, ярко-красную бугенвиллию. Нет ничего постоянного ни на земле, ни в нас самих. Мысль может придать длительность тому, о чем она думает. Она может придать постоянство слову, идее, традиции. Мысль считает себя постоянной, но постоянна ли она? Мысль – ответ памяти, но постоянна ли память? Память способна создать образ и придать этому образу устойчивость и постоянство, называя его атманом или чем угодно. Она может помнить лицо мужа или жены и держаться за это. Все это деятельность мысли, которая порождает страх, и из этого страха возникает стремление к постоянству, страху, что завтра не будет еды, не будет жилья, страха и смерти. Этот страх – результат мысли, и Брахман – это также продукт мысли. Я рассказал, память и мысль подобны свече. Вы гасите ее и снова зажигаете. Вы забываете, а потом снова вспоминаете. Вы умираете и снова рождаетесь в другой жизни. Пламя свечи – то же самое и не то же самое. Так что в пламени налицо некоторое качество постоянства. Но пламя, которое было погашено, это не то же самое пламя, которое зажжено снова. Старому приходит конец, чтобы появилось новое. Если существует постоянная видоизменяющаяся непрерывность, не существует ничего нового вообще. Из тысячи вчерашних дней нельзя сделать нового. Даже свеча выгорает. Все должно кончаться, чтобы появилось новое. Теперь дядя не мог опираться на цитаты или верования, или на сказанное другими. Он ушел в себя и утих, озадаченный и немного сердитый, ибо он оказался раскрыт для самого себя, и, как и племянница, не хотел смотреть в лицо факту. «Все это меня не интересует», — сказала она. «Я абсолютно несчастна. Я потеряла мужа и сына. И остались эти двое детей. Что мне делать?» Если двое детей вас заботят, вы не можете продолжать заниматься собой и своим несчастьем. Вам нужно смотреть за ними, обеспечить им должное образование, воспитать, вырвать из-под власти обычной заурядности. Но если вы поглощены жалостью к себе, которую вы называете любовью к мужу, если вы уходите в изоляцию, вы губите также и двоих других детей. Сознательно или бессознательно, мы все чрезвычайно эгоистичны. И пока получаем то, чего хотим, считаем, что все идет хорошо. Но когда приходит нечто, разбивающее все это, мы приходим в отчаяние и жалуемся, надеясь на эти другие утешения, которые, конечно, опять будут разбиты. Так этот процесс продолжается. Если вы хотите быть захвачены им, хорошо зная, что это значит и к чему ведет, тогда продолжайте в том же духе. Но если вы увидите абсурдность всего этого, вы, естественно, перестанете плакать, вы перестанете замыкаться в себе, и вы будете жить с детьми с новым светом и улыбкой на лице.